Інтерв'ю на радіо «Спутник».
В мире существуют миллионы различных вирусов, но изучено из них только несколько тысяч. Их изучение началось с вируса табачной мозаики, который был открыт Дмитрием Ивановским в 1892 году. Он доказал заразность этой болезни и показал, что причина – какой-то очень маленький микроб, намного меньше, чем хорошо известные тогда бактерии. А вот впервые этот вирус увидели почти через 50 лет, когда появился электронный микроскоп. Какие бывают вирусы и все ли они опасны, об этом поговорим с Андреем Литаровым, доктором биологических наук, заведующим лабораторией вирусов микроорганизмов Института микробиологии имени Виноградского Федерального исследовательского центра биотехнологии Российской академии наук, профессором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Какие вообще бывают вирусы? Все ли они опасны, а может быть даже есть и полезные? Разные они или одинаковые? Я так поняла, что их огромное многообразие.
Вы правильно понимаете, вирусы – это некое фундаментальное биологическое явление, которое почти так же старо, как и жизнь, во всяком случае, сопоставимо вообще с возрастом первых живых клеток на Земле. Поэтому они есть практически у всех организмов и крайне разнообразны. И к вопросу опасные, безопасные, полезные, вредные можно отнести там только ничтожную их часть.
А остальные?
Часть, как растения. Вот они полезные, вредные, опасные или безопасные.
Нейтральные, да? Нейтральные.
Они всякие. Есть и такие, есть другие, а есть тех, которые мы никогда не встречаемся. И последних большинство.
А вот что же тогда общее? Как их объединить в одну какую-то там группу?
Сейчас это как раз довольно хорошо понятно. Вирус, по своему определению, это некоторая генетическая программа, которая способна передаваться эффективно. И передаваться не как попало, а с помощью создания специальных частиц, в которых вот физически носитель упаковывается. И если бы мы представили себе полный аналог в компьютерном мире, то это был бы какой-нибудь вредоносный код, но не любой вредоносный код, а такой, который бы заражал какие-нибудь только производственные, скажем, линии, заставляя их бешено делать флешки с копиями этого кода и разбрасывал бы их везде.
А вообще вот это вот понятие вирус, это живое или все-таки или не живое? Можно ли назвать его живым чего там, организмом, неорганизмом?
Этот вопрос был очень актуален в первые годы вирусологии, там первые десятилетия, да, с момента там открытия вирусов до, наверное, середины 20 века. А вот после этого, поскольку мы достаточно хорошо понимаем, что это такое и как оно в принципе работает, то вопрос, живой или не живой, становится исключительно философским. Формально сейчас, я так понимаю, что их решено считать живыми и даже организмами, но, соответственно, это ничего не меняет, потому как мы хорошо понимаем, что такое те самые вирусы. И тут очень важно оговориться, что когда мы говорим о вирусах серьезно, да, вот мы имеем в виду не частицы, или лучше сказать, не только частицы, которые мы можем увидеть в электронный микроскоп, а всю совокупность явлений, связанных с существованием этого вируса. То есть, как вы понимаете, там флешка с каким-то кодом на ней записано, там, неважно, вирусным или невирусным, это некое явление, которое не исчерпывает проблему существования программного обеспечения. Даже там большая часть того, что с ним происходит, вообще говоря, происходит не на флешке, а тогда, когда вы ее там воткнули в компьютер.
А что же тогда вокруг вирусов еще происходит?
Вирусы заражают клетки, При этом клетка изменяется под воздействием вируса. Неважно, какая клетка, там человеческая, растительная, бактериальная, там грибная, там, какая-нибудь. Клетка изменяется, вызывает кучу каких-то явлений. В соответствии с этим изменяются организмы и их сообщества, вплоть до глобальных процессов. Вот я, например, занимаюсь вирусами бактерий, которые влияют практически на все аспекты жизни бактерий. От распределения органического вещества между разными видами бактерий в океане до, ну, например, взаимодействия этих бактерий с какими-нибудь насекомыми.
А можно так сказать, что вирусы, они управляют миром бактерий?
Да, даже был такой момент, когда в курсе лекций популярных, который назывался «Земля, планета микробов», меня попросили прочитать лекцию про вирусы микробов, и я ее назвал «Шутку тайная власть на планете микробов». Да, действительно, во многом это так, но тут надо, конечно, быть осторожным с фразой «управляют». Управляют и оказывают влияние – это все-таки разные термины.
А кто же предшественник вирусов? Из кого они появились? Обычно же говорят, что из простого более сложный микроорганизм, потом еще более сложный. А кто предшественник вируса?
В принципе, доподлинно это не очень известно. Существует несколько конкурирующих теорий, и при этом может так получиться, что более одной из них верны одновременно. Ну вот основных теорий три. Это теория, что жили-были какие-то клетки, которые приспособились к паразитизму, причем исключительно внутриклеточному, ну и потом, отказываясь от разных ненужных своих функций, в итоге упростились до совершенно вот скотского состояния и стали вирусами. Соответственно, такие внутриклеточные паразиты известны. Ну вот, например, сыпной тиф называется рикетсией. Это такая маленькая бактерия, но даже не совсем такая недобактерия, которая может жить только исключительно в клетке.
Средняя между бактерией и вирусом, я так понимаю, да?
Нет, я бы не сказал, что средняя между бактерией и вирусом. Это бактерия, но просто утратившая большое количество функций. Поэтому, чтобы выжить, ей нужно находиться в клетке, чтобы размножаться, во всяком случае, в клетке животного, потому что она не может синтезировать очень сложные молекулы, которых так просто среду не добавишь. Это одна теория. Значит, вторая теория другая. Жили-были какие-то организмы. Скорее всего, это были организмы типа бактерий или так называемых архей. Археи – это бактерии точно такие же, но совсем другие. То есть вот организмы, похожие на бактерии, но при этом фундаментально отличающиеся совершенно другой ветвь эволюции.
Они сейчас существуют?
Они сейчас существуют, и да. Как раз из симбиоза археи и бактерий возникли так называемые эукариотические клетки, потомками которых мы с вами тоже являемся.
Одни потомки вот этих симбиоза – это мы, а другие потомки – это вирусы, так?
Нет.
Не так?
Вирусы не потомки симбиоза, вирусы могут быть потомками некого сбегания каких-то структур из этих клеток. То есть вот были какие-то клеточные структуры, которые потом подружились с так называемыми эгоистическими генетическими программами, значит, и все вместе оказалось приспособлено для распространения вот этих вот эгоистических программ. Эгоистическая генетическая программа – это более близкий аналог компьютерного вируса, про который мы сейчас знаем. Правда, они не всегда вредные, соответственно, они могут быть в каком-то отношении полезны.
Полезные – это какие вирусы?
Я имею в виду в данном случае полезны для своих хозяев, не для там народного хозяйства, а для организмов. В бактериальном мире таких примеров совершенно невероятное количество. Поскольку бактериофаги, это так называют вирусы бактерий с легкой руки одного из их открывателей, Феликса Дореля, бактериофаги, они очень часто образуют такие полусимбиотические или там отношения с бактериями, в которых на определенном отрезке жизненного пути им важно, чтобы клетке было хорошо и чтобы она была более успешна, чем клетки без этих бактериофагов.
Я даже знаю, что в организме человека тоже есть такие бактериофаги, которые борются с вредными бактериями.
В организме человека, как и в любом другом организме, практически в любом месте обитания, действительно есть свои бактериофаги, которые, в общем-то, ни с кем не борются, а живут там. И действительно, иногда может возникать такая ситуация, что справиться с патогенными бактериями может помогать эндогенный бактериофаг, ну, эндогенный, в смысле, вот естественно присутствующий, не который мы там добавляем извне. Как раз именно эта идея была таким жизненным увлечением вот упомянутого мной ученого Феликса Дореля, который большую часть своей научной карьеры пытался как-то ее обосновать и развить, исходя из этого, вот принципы фаговой терапии. Но
не совсем получилось? Вы так как-то скептически к его экспериментам?
Не столько к экспериментам, сколько к его идеологии. Действительно, если хотите, я могу рассказать о нем подробнее.
То есть, возможно, но не все болезни так можно вылечить, я так понимаю.
Скажем так, действительно, наличие сколько-нибудь важной роли вот такого явления пока твердо продемонстрировать не удалось. Хотя Дрель был убежден, что он точно это видит.
Угу.
Есть там отдельные примеры, например, там про холеру в некоторых ситуациях, и то это такое не стопроцентное доказательство. При этом фаговая терапия действительно может работать.
Угу. Не могу не задать такой вопрос. Я читала в одной книге, что вирусы, заражая человека, допустим, или присутствуя в человеке, да уже, может, не заражая, они встраиваются в его геном, и там навсегда остаются, могут встраиваться. И вот что, допустим, в ДНК человека есть осколки, такие кусочки многих-многих вирусов за многие-многие поколения.
Да, это верное утверждение, хотя далеко не все вирусы могут эффективно встраиваться в ДНК человека. Таких меньшинство, которые вот прям берут, это уверенно делают.
Ну, давайте дополним, что они встраиваются, но никаким образом не влияют, да? Это какой-то осколок, который, в принципе, не делает с человеком мутации какие-то.
Бывает очень по-разному.
По-разному.
Бывает и так, что делают, бывает так, что не делают. Но вот те, которые вот прямо серьезно умеют целенаправленно встраиваться и там вызывают при этом какие-то мутации, таких вирусов, слава богу, немного. Для других они как туда могут попадать достаточно случайно. Но, кстати, в ДНК у человека может попадать много чего, в том числе и случайно. Если мы говорим о очень длительной эволюции, то, конечно, такой материал накапливается, и, соответственно, он составляет там десятки процентов.
Десятки процентов от моей ДНК – это осколки каких-то вирусов, да, я так понимаю?
Ну да, и чего-то на них похожего, да.
То есть, если взять, расшифровать полностью мою ДНК, то можно узнать наши предки, поколения, чем они болели, там, да, какие были эпидемии в эти времена?
Нет. Вот наши предки и их эпидемии – это очень короткий участок нашей эволюционной истории.
То есть в моей ДНК там осколки вирусов еще там, начиная, не знаю, от кого-то, от земноводных, от луки там, да, например, еще?
Как-то так, да. Ну, не от луки, конечно, потому что лука – это, скорее всего, что-то типа бактерии или археи. Угу. Точнее, что-то, существовавшее до того, как эти две ветви разделились. Но выглядел он примерно как микроб какой-то. А, соответственно, вряд ли вы найдете эти последовательности, они уже, скорее всего, растворились. На это, скорее всего, каких-то таких животных предков.
То есть это процесс очень долгий и очень тяжелый. Это не так, что вот я сегодня заразилась там, каким-то ротавирусом, покашляла, и в мою ДНК мог встроиться осколок этого ротавируса.
На самом деле, каждая встройка какого-то вируса в ДНК, она происходит в отдельно взятой клетке. И даже если где-то в вашем организме появится отдельная клетка со встройкой туда кусочка ротавируса, вы об этом никогда не узнаете.
А передаст-то только в том случае, если оно встроится в половую клетку.
Да, и если этой конкретной половой клетке повезет стать вашим ребенком, да потом.
И она станет новым человеком. Так что это очень-очень условно, и действительно тут очень много условий для того, чтобы это так случилось.
Да, это очень низковероятное событие, но при этом, поскольку общее число событий велико, и всяких клеток и их организмов тоже много, то за миллионы лет они там накапливаются достаточное количество.
Спасибо вам большое. Очень было интересное интервью. Я напомню, в нашем эфире был Андрей Литаров, доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусов микроорганизмов Института микробиологии имени Виноградского Федерального исследовательского центра биотехнологии Российской академии наук. Спасибо большое.
До свидания.
Интервью на радио «Спутник».